Давайте начнем.
Я читал о вас и вижу, что ваши занятия, они очень близки, хотя я занимаюсь каббалой уже 30-35 лет, но они близки к тому, чем я интересуюсь. И мне очень приятно, что мы можем поговорить, вполне возможно, получим каждый какие-то новые знания, мнения. Они нам помогут понять тот мир, в котором мы находимся. Я немножко читал о ваших взглядах на мир, на его кризис, на то, каким образом, может быть, мы выйдем из него, что будет после кризиса. Каббала, то, чем я занимаюсь, тоже говорит об этом. Давайте посмотрим, насколько наши мнения, они могут совпадать или дополнить друг друга. Я, может быть, расскажу тогда несколько минут о том, каково мнение у каббалы о современном этом кризисе. Если вы не возражаете, то пойдем дальше.
Да, конечно, это было бы интересно.
Каббала возникла 4500 лет назад в Месопотамии, в Древнем Вавилоне, когда вся цивилизация была сконцентрирована между Тигром и Евфратом на очень маленьком промежутке, на участке земли. И человечество тогда обнаружило себя, как сегодня, замкнутым. И обнаружило себя в таком же кризисе, как сегодня, глобальном, относительно глобальном. То есть, когда все они обнаружили себя, с одной стороны, взаимосвязанными друг с другом, а с другой стороны, обнаружили, что они ненавидят друг друга, что их эгоизм не позволяет им вместе сосуществовать. И тогда и возникла у них идея разделиться, отдалиться друг от друга, чтобы снять этот кризис, чтобы просто разорвать это невозможное состояние, как в семье, когда существуешь вместе, и ненавидят люди друг друга, и с другой стороны связаны и существуют в четырех стенах, то они расходятся, разъезжаются, семья распадается. То же самое было сделано и в Древнем Вавилоне с этой первой человеческой такой общей глобальной цивилизацией. Таким образом, кризис был как бы преодолен. Он просто исчез, потому что они разошлись. В наше время, говорит наука Каббала, и она тогда же возникла, эта наука Каббала, которая говорит о том, что все равно это не поможет, нам придется объединиться, нам придется достичь общей полной взаимосвязи между собой, всему человечеству, всей человеческой цивилизации, потому что таким образом мы входим в равновесие с природой. А человек является единственным элементом, который вносит во всю природу неравновесие своим поведением, своим отношением друг к другу и к природе вообще. Так вот, в то время возникла эта наука Каббала, как привести человечество к равновесию, то есть людей к нормальному существованию, к общежитию. И тогда же было и указано, что через такое-то время, то есть в конце 20 века, возникнет снова такая ситуация, которая приведет человечество снова к тому же состоянию, когда люди почувствуют, что они глобально связаны друг с другом, интегрально завязаны в одну общую систему, никуда от этого деться они уже не смогут, потому что цивилизация уже будет, так сказать, окутывать всю Землю. И единственная возможность, это будет уже только достичь какой-то объединения. И тогда Каббала снова как бы проявится и расскажет о том, как все-таки мы сможем объединиться, каким образом мы сможем укротить свой эгоизм, подняться над ним, для того, чтобы не только сохранить себя как существующие и нашу цивилизацию вообще земную, но и при этом, как говорит Каббала, мы выйдем вообще на совершенно иной уровень своего развития, на совершенно иное ощущение мироздания и себя самого. Себя самих, как бы на новое измерение, дополнительное к нашему миру. Когда мы ощутим себя, не просто каждый ощутит мироздание в себе, а когда мы ощутим его в нашей общности, когда мы соединимся внутренне вместе нашими мыслями, нашими помыслами и так далее. Вот, в принципе, об этом говорит Каббала, и мы сегодня видим, что действительно так это и произошло. Когда я занимался где-то еще 30 лет назад, 35 лет назад этой наукой, то этого еще не было как-то видно, не верилось. А вот за эти годы как раз мы к этому и подвинулись. И поэтому Каббала говорит о том, что необходимо нам каким-то образом прийти к равновесию между собой, к связи между собой, к равновесию с природой, иначе природа все равно вынудит нас к этому всевозможными своими давлениями. И поэтому вот этот мультикризис, который мы сейчас переживаем в каждой лично, в депрессиях, в наркотиках, в терроре, в разводах, естественно, в экономике, в глобальном, таком, в экологическом нашем состоянии. То есть все это является просто следствием, как бы давлением природы, проявлением нашего неравновесия с ней. И все равно природа вынудит нас вот таким давлением к восстановлению правильной связи между людьми, как одного единого целого. Вот это, в принципе, есть вся небольшая такая концепция Каббалы. Есть внутри очень много формул, график, зависимости. Это наука целая, подобная физике, допустим, которая рассказывает и о строении человека, человеческого общества, о том, почему эгоизм так развивался в нас на протяжении всего человечества. Каббала объясняет, что все наше развитие – это развитие эгоизма внутри нас, который постоянно развивается из поколения в поколение, и в каждом поколении, и в каждом человеке в течение жизни, в отличие от неживой растительной животной природы. И этот эгоизм, растущий в нас, он нас и подгоняет все время к новым всевозможным достижениям, завоеваниям, обустройству себя, окружения, и в итоге приводит нас вот к такому тупику, в котором мы сегодня оказываемся. И дальше этот эгоизм уже работать больше не может. Он и существует до этого момента, до сегодняшнего, ну и еще некоторое время, только для того, чтобы показать свою несостоятельность и вынудить нас в итоге приподняться над ним. То есть войти в состояние, когда мы обязаны будем достичь соединения между собой вопреки нашей эгоистической природе.
Ну, логика понятна. Ну, я тоже тогда позволю себе несколько слов сказать о той схеме, которой я пользуюсь. Она очень далека от того, о чем вы говорите, но, как заметил Нобелевский лауреат по биохимии Илья Пригожин в своей замечательной книге «Порядок из хаоса», мир слишком сложен, чтобы отразить его на одном языке, нужно пользоваться несколькими языками и пытаться наводить мосты между этими языками. Но прежде чем наводить, нужно, так сказать, попробовать изложить некоторые вещи, хотя, естественно, так сказать, это будет схематично. Я, в отличие от той схемы, которую предложили вы, я не оперирую понятиями человечества и цивилизация. Я занимаюсь социальными системами. В частности, я занимаюсь социальной системой, которая называется капитализм. Я не марксист, хотя очень уважаю марксистскую традицию, и я полагаю, что нынешний кризис, кризис и человеческий, и кризис в отношениях человека, общества и природы, обусловлен кризисом капиталистической системы, поскольку капитализм – это, пожалуй, единственная система, которая построена на необратимой эксплуатации природных ресурсов. Ни одна цивилизация, за исключением капиталистической, не эксплуатировала так природную среду, как это делал капитализм. Но нынешний кризис связан не только с этим. Дело в том, что логика развития капиталистической системы предполагает наличие некапиталистических зон. Как только уменьшается мировая норма прибыли, капитализм выхватывал кусок из некапиталистической зоны и превращал его в капиталистическую периферию. То есть он выносил свои кризисы вовне. А вот теперь вся планета стала капиталистической. Индия капиталистическая, Китай капиталистический. И даже в России ублюдочно-бандитско-фарсовый капитализм. То есть больше кризисы выносить некуда. Кто-то может сказать, да замечательно, капитализм обратится внутрь себя и начнет эксплуатировать, например, средние слои, что он и делает последние 30 лет. Но проблема заключается в том, что капитализм институционально заточен под экстенсивное развитие. И есть целый ряд структур и институтов, которые мешают ему эксплуатировать систему внутри. Это гражданское общество, политика, рациональное знание. Если мы посмотрим, что происходит последние 30 лет на том же Западе, мы видим, что именно эти институты и подрываются. Гражданское общество скукоживается, политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы, налицо кризис науки и образования. И я уже не говорю о кризисе в отношениях с природой. То есть мы имеем очень серьезный кризис. Но кризис этот, поскольку капитализм глобальная система, кризис этот касается не только капитализма. Он тянет за собой очень много. Я называю это кризис-матрешка. Во-первых, это, безусловно, кризис всей геокультуры просвещения рациональной. Затем это кризис, если говорить о христианстве, это кризис христианства, кризис библейского проекта. Ведь, помимо прочего, библейский проект в течение 2000 лет позволял контролировать изнутри очень большие массы населения. Сегодня этот кризис ломается, и его светские версии, либерализм и марксизм, не срабатывают. Наконец, есть еще один кризис. Это кризис людей с белым цветом кожи. Их становится все меньше и меньше в мире, и совершенно понятно, что к концу 21 века белый человек будет составлять меньшинство. То есть мы входим в зону абсолютно такого тотального и глобального кризиса, многие черты которого напоминают кризис верхнего палеолита. Это самый страшный кризис в истории человечества. Он начался 25 тысяч лет назад и закончился 10 тысяч лет. Он закончился уменьшением планеты, численности планеты Земля на 80%. То есть тот кризис, в который мы въезжаем сейчас, он формально кризис капитализма, но он открывает целую кладезь бездны, и оттуда выскакивает много-много кризисов. И кажется, ты вроде бы, сказать, выходишь из одного кризиса, но на самом деле ты попадаешь в зону совсем другого. И дело, как мне кажется, не просто в эгоизме, а в системно обусловленном поведении людей. Потому что цивилизация, построенная на накоплении капитала, она себя исчерпала. Если мы будем, если мы переименуем, назовем эту цивилизацию эгоистической, да, тогда мы сталкиваемся с системно обусловленным эгоизмом, который начал уже уничтожать самого себя, то есть он контрпродуктивен.
И что
вот
же дальше?
То, о чем я хотел сказать.
Я с вами полностью согласен. Я не вижу особых противоречий вообще в том, что вы сказали сейчас, и то, что я подразумевал, может быть, неправильно, не совсем точно. Или правильно выразившись. Но, а что дальше? Если вот эта вот действительно вся или эгоистическая, или капиталистическая цивилизация себя исчерпала, она не может дальше никуда, так сказать, экспроприировать, выходить за свои рамки.
А дальше борьба различных социальных групп за выход из кризиса. И, безусловно, здесь большая часть социальных групп, которые существуют в мире, будет руководствоваться своими групповыми интересами. Я думаю, что вторая половина 21 века будет временем очень-очень острых конфликтов. И это будут конфликты посерьезнее, чем две мировые войны 20 века. Потому что ни в Первой, ни во Второй мировой войне речь не шла о переделе ресурсов. Причем ресурсов таких, как вода. Насколько мне известно, через 30 лет одна из острейших проблем Ближнего Востока будет проблема воды. И, кстати, это одна из проблем, почему курдам, например, не дают создать свою государственность. Потому что если им выделят Турция, Ирак и им выделят кусочек территории, то курды окажутся обладателями источников всех водных ресурсов Ближнего Востока. То есть мы входим в очень-очень опасную турбулентную зону. И обычно, когда человечество входит в такие зоны, возникают новые системы идей, новые религии, но вот сейчас не видно на горизонте такой религии. Хотя, с другой стороны, кто мог предположить, например, в самом начале нашей эры, христианской эры, что некая небольшая группа людей, которые там чему-то молятся в своих катакомбах, через 400 лет они сделают свою религию государственной религией Рима. То есть это вот такая мутация, мутации, которые приходят совершенно внезапно. Главная проблема сейчас, как на мой взгляд, заключается, кто является тем историческим субъектом, который сможет создать новую систему.
А какую систему? Как вы видите ее?
Видите ли, есть Желаемое и есть действительное. Дело в том, что любая социальная система задает параметры своего отрицания. Она должна, то есть последующая система должна снять противоречие предыдущей. Ну и, например, мне безусловно представляется, что на месте капитализма, конечно же, не возникнет эгалитарная система, равенство, братство. Я думаю, что на месте капитализма возникнет, так сказать, тоже строй со своими противоречиями. Но думаю, что, ну, поскольку я исхожу в данном случае из вполне марксистского постулата о том, что объект присвоения определяет субъекта присвоения, я думаю, что новая система, которая придет после капитализма, будет основываться на контроле над информационными процессами. Если капитал – это и есть господство над вещественными факторами производства, капитал есть овеществленный труд, то поскольку главными сейчас являются духовные факторы производства информации, то новая система, ее хозяева постараются поставить под контроль именно это. И я думаю, что некоторые вещи уже очевидны сейчас. То, что идет систематическое разрушение науки и образования в современном мире, в Европе это Болонская система, в России это тоже Болонская система и ЕГЭ, я думаю, что в этом можно усмотреть тенденцию долгосрочную к созданию такой ситуации, когда у основной массы населения, основная масса населения не будет очень образованной, а следовательно, ею будет легко манипулировать. Но, повторяю, исход будущего зависит от столкновения воль. И в значительной степени от нашей позиции ясно только одно, что будущее будет рождаться в очень острой и сложной борьбе.
То есть практически вы считаете, что человечество, оно снова вступит в период борьбы за источники, природные источники, природные ресурсы и за влияние в информации? В коммуникации.
Но так не, ведь так всегда и было. Вот рухнула Римская империя, и 300-400 лет шла борьба за тот вектор будущего, который создал новую систему. Возникла новая система, феодальная, она существовала какое-то время, там 600-700 лет, а потом она начала ломаться, и наступил 200-летний период, так называемый кризис длинного 16 века с 1453 по 1648 год, когда шла острейшая борьба. Она закончилась с разным результатом в разных странах Европы. Например, во Франции победила корона, а в германских землях победили князья, а в Англии вообще, так сказать, произошла, так сказать, социальная ничья между аристократией и богатым крестьянством, возник слой джентри. Я думаю, что выходов из кризиса первой половины 21 века будет несколько. И уж что точно, мне кажется, ну насколько это вообще может точно казаться, я думаю, что не будет глобальной системы, а будет зональная система, разные макрорегионы, контактирующие друг с другом. Я думаю, что глобализация провалится, как она уже проваливалась несколько раз.
То есть это не является каким-то законом природы, к чему нас ведет природа, к тому, чтобы мы пришли к чему-то глобальному, к равновесию с ней, к какому-то объединению, это не является как бы той тенденцией, которая заложена в природе.
Но дело в том, что равновесие с природой ведь возможно и на локальном уровне. Вот посмотрите, если взять такой очень чистый пример истории отношений общества и природы, китайский пример, где не было, ну, потрясений европейского типа, где не было принципиально новых систем, вся история Китая – это очень простая динамика. Начинается новый цикл, новая династия приходит, увеличивается численность населения, она начинает давить на ресурсы, проводятся реформы, на какое-то время это снимает напряжение в отношениях общества и природы, а потом оно достигает такого напряжения, что его уже не снимешь. В Китае в таком случае происходили крупные восстания, власть слабела, с севера вторгались кочевники, вырезалась очень большая часть населения, иногда до половины, часть разбегалась, и все начиналось снова. И это был, то есть гомеостазис достигался путем, грубо говоря, пускания крови. Но в истории никогда не было иначе.
Да, если мы будем думать так, то есть продолжать этот же эгоистический процесс, то, естественно, тут по-другому быть не может.
Я прошу прощения, я вас перебью, но тогда, чтобы не было иначе, мы должны убедить те 5-7% мировой верхушки, которые контролируют власть, собственность и ресурсы, что они должны остановить вот этот вот постоянный процесс накопления. Они должны стать гуманистами, они должны рационально относиться к природе и резко снизить свои прибыли. Вы верите в то, что эти люди пойдут навстречу таким чаяниям?
Мне кажется, что мы входим в такое состояние, когда они увидят, будут вынуждены это сделать с одной стороны, они обнаружат в то же время и несостоятельность всего этого с другой стороны. То есть я думаю, что человек начнет ощущать, что его потянет к другим ценностям. Я думаю, что так. Вот эти вот, вот эта депрессия, которая сегодня начинает быть в мире, вот это вот, вот эти проблемы, которые возникают, и они возникают именно как следствие нашей неупорядоченной связи между собой. Все они в итоге ведут к тому, чтобы мы осознали, что, что у нас нет другого выхода. Мы приходим к концу развития эгоистической цивилизации. То есть вот само понятие эгоизм, он себя изживает.
Да, я понимаю. Вы знаете, я, к сожалению, сказать, в этом отношении пессимист. И, как мне кажется, психология тех, кто занимается накоплением капитала, ее можно проиллюстрировать одним примером. Однажды я смотрел фильм BBC об акулах. И вот там показывали эпизод, когда рыбаки поймали много-много рыб в такую большую сеть, и там была акула. У нее уже было распорото брюхо. Но она, находясь вот в этой сетке с другими рыбами, она продолжала заглатывать этих других рыб, они у нее вываливались из закрытого брюха, но инстинкт заставлял ее хватать, хватать и хватать. И когда вы говорите, что мировая верхушка, которая 300 лет накапливала капитал, она может проникнуться, да, какая-то часть ее может, наверное, проникнуться, но есть же другие варианты решения проблемы. Ну, например, уменьшить население планеты каким-то образом и таким образом снизить давление человечества на ресурсы. Но недавно в интернете прошла информация, за что, как говорится, купил, зато и продаю, но, так сказать, информация вполне прошла, так сказать, такая реальная, что на последнем заседании клуба билдербергеров всерьез обсуждался вопрос о том, что к концу века нужно снизить население планеты на 2/3, иначе природа просто не выдержит такого давления. А как сократить население? Очень просто. Это войны, это эпидемии, это стрессовые ситуации. Возможны разные варианты, ведь можно пойти не по гуманному пути. И, к сожалению, эра гуманизма и эра милосердия оказывается, я не хочу быть циничным, и нужно действительно стремиться к реализации гуманных ценностей, но проблема заключается в том, что очень многие преступления, системные и исторические, в социальной эволюции, они совершались именем гуманизма. И в этом отношении я полагаю, что готовиться-то нужно, ну, готовиться всегда нужно к худшему, но, к сожалению, большая часть населения планеты и даже образованные люди не осознают той глубины кризиса, в которую входит наша социальная система. Не случайно Римский клуб в одном из своих докладов на 3-е место среди глобальных проблем поместил неосознанность происходящего. И вот эта неосознанность происходящего, она, к сожалению, она характеризует и позицию верхов. Несмотря на все корпорации РЭН, Гудзоновские институты изучения будущего, все равно, по-видимому, есть интеллектуальные ограничения, которые накладывает классовая позиция, классовый эгоизм. А он значительно страшнее, чем эгоизм индивидуальный.
А вы считаете, что природа, экологические проблемы, вообще наше противостояние природе, вот эта надвигающаяся катастрофа экологическая, такая многосторонняя, позволит нам вообще играться в эти игрушки, там 2/3 населения уничтожить, там какие-то еще делать переделки в нашем мире. Это вообще...
Я думаю, что попытка такая может быть предпринята. Другое дело, что в истории вообще никогда не получается довести до конца практически ни один процесс, потому что история – это не автомат, история – это столкновение воли. И субъект всегда шире социальной системы. И бывает, могут быть создаваться любые ухищрения. Например, в России в 1917 году планировалось одно – а вышло совсем другое. То есть логика массовых процессов. Кроме того, Есть случайность, без которой история имела бы мистический вид. Ну, и есть еще одна вещь. Дело в том, что человек... Вот Маркс когда-то говорил о том, что личность – это совокупность всех отношений, в которые вовлечен человек. Я думаю, он здесь ошибся, потому что он дал определение индивида. Если бы человек был слепком со всех отношений, в которые он был включен, он был бы просто, так сказать, тождественен своему обществу. Но в том-то и проблема, и счастье, и трагедия человека, что человек не тождественен той социальной системе, системе, в которой он живет. Достаточно взять казус Сократа. Вот ситуация, когда проявилась нетождественность человека в социальной системе. Более того, человек нетождественен самому себе, как системному существу. Я своих студентов часто очень спрашиваю. Вы представьте феодальное или буржуазное, или коммунистическое общество. Человек, личность исчерпывается системными характеристиками своего общества? Нет, не исчерпывается. Есть нечто, например, отношение с абсолютом, что не укладывается в системные характеристики. Разумеется, любая система старается личность превратить в социального индивида, но далеко не всегда это получается. По крайней мере, в зоне авраамических религий, иудаизма, христианства, ислама, это сделать очень трудно. Это легче сделать в индуизме и в конфуцианстве, но в нашей зоне это сделать трудно, к счастью.
А как вы видите вообще в таком случае Россию с ее вот сегодняшней динамикой развития?
Россия находится в кризисе. Я думаю, что Россия находится сейчас в очень... Я очень отрицательно отношусь к Горбачеву, поэтому не хочу любимое его словечко использовать, судьбоносный. Ну, скажем так, Россия находится в критической точке своего развития, причем она в третий раз подходит к такой точке. Дело в том, что в истории России, на мой взгляд, было два таких поворотных момента. Это 1565 год и 1929 год. Понимаете, поскольку в России создавался и создается очень совокупный общественный продукт низкого уровня, в отличие от Европы, то в России все радикальные перемены были связаны с периодами, когда проедалась вещественная субстанция прошлого. Вот на Западе, например, все революции происходили тогда, когда накапливался очень существенный общественный продукт. Создавался прибавочный продукт, выражаясь марксистским языком, и происходил рывок. В России все с точностью до наоборот. Что произошло в России в середине XVI века? Нам это очень важно, чтобы понять нынешнюю ситуацию. Был проеден земельный фонд, который оставался от ордынско-удельной Руси. И встал вопрос, а как делить общественный продукт, который есть в обществе? Было два варианта. Был вариант олигархический, и тогда низам и середине общества ничего бы не осталось. И был вариант очень жестокий, самодержавный, единодержавный, но он предполагал контроль над распределением продукта. И выбор был сделан в пользу этого варианта. Опричнина и Иван Грозный, оболганные русскими либеральными и марксистскими историками, они сделали этот выбор. Второй момент наступил в 1929 году. Когда совершенно стало ясно, что проедено наследие дореволюционной России. Все, промышленность встала, крестьяне не дают продукт. И было опять же два варианта развития. Либо сырьевая зависимость от Запада и олигархический вариант во главе с Ленинской гвардией, державший свои средства в иностранных банках. Либо вариант, который национально ориентирован. Естественно, путь к нему шел через жестокую коллективизацию, но без нее невозможно было реализовать вот этот национально ориентированный выбор. И он был сделан. Сейчас мы приближаемся в третий раз к точке такого типа. Я думаю, что произойдет это, наверное, в 2017 году, к столетию Октябрьской революции. Будет проедена вещественная субстанция советское наследие, потому что за последние 20 лет ничего не построено. Пилится советское наследие, и это означает, что в советском наследии было много чего. Если его хищнически разбазаривают в течение 20 лет и никак не разбазарят, никак не добьют образования, никак не добьют медицину, промышленность, это означает, все-таки задел был хороший. И встанет опять вопрос перед властью. А кто будет источником накопления для дальнейшего развития? Население или коррумпированные чиновники и бизнесмены? Оба выбора очень опасные, потому что дальнейшее давление на население, у нас индекс Джинни сейчас примерно 0,6, это очень высоко, это как в Бразилии. Децильный коэффициент, то есть соотношение доходов верхних 10% и нижних официально 15-16. В Советском Союзе было 3 к 1. У нас официально 15-16 к 1. Неофициальные цифры около 30. То есть это очень сильная социальная поляризация. И это может спровоцировать бунты, выступления. То есть это опасный вариант. Другой вариант – раскурочить гвардейцев эпохи коррумпированного капитализма – тоже опасный. Потому что, во-первых, они связаны с криминалом. Они связаны с иностранным капиталом. То есть перед властью в России в ближайшие 5-6 лет станет очень острый вопрос, почти по-ленински, кто кого. И решать этот вопрос придется. В зависимости от того, как он будет решен, от этого будет зависеть судьба России. Но, опять же, Россия сейчас не сама по себе. Это Ивану Грозному и Сталину было относительно легко. Не было глобальной системы и не было глобальных интересов. Россия в глобальной системе не столько субъект, сколько объект. У глобальной системы есть гегемон – Соединенные Штаты. Это Сталин мог играть на противоречиях Ротшильдов и Рокфеллеров, Германии и Великобритании. Капиталистическая система сейчас относительно гомогенна. Некоторые говорят, а мы можем сыграть на противоречиях Китая и США. Я думаю, что это ограниченные возможности, потому что степень взаимозависимости китайской и американской экономики настолько высока, и заинтересованность этих двух стран настолько друг в друге высока, что скорее образование американо-китайского кондоминиума, не вечного, лет на 10-15, пока они решат свои проблемы, и пока Китай не, пока хрупкая социальная структура Китая не надломится под этим экономическим ростом. Но Соединенным Штатам этого вполне хватит. У США запас значительно выше, чем у многих других стран. Я среди тех, кто пишет о кризисе Соединенных Штатов, но нужно при этом сказать, помнить, что в течение последних 100 лет все претенденты на гегемонию в мире, все прогнозы не оправдывались. Например, в начале 20 века говорили, что Россия через 20 лет затмит Германию и Великобританию. Из этого ничего не получилось, потому что социальная хрупкая структура России начала 20 века не выдержала капиталистического роста. Если вы помните, в 70-е годы говорили о том, что Япония будет державой 21 века. Где сейчас эта Япония? То же самое сейчас говорят о Китае, как о державе 21 века. На мой взгляд, это ошибочно. При том, что Китай демонстрирует совершенно фантастические результаты, есть социальная структура Китая, которая может не выдержать этого экономического пресса. И то, что происходит, ведь мы видим фасад Китая, это жизнь 150-200 миллионов в прибрежной зоне. Глубинка китайская живет очень тяжело и очень плохо. И противоречия между благоприятными районами и неблагоприятными, они вполне могут взорваться. То же самое происходит на Ближнем Востоке. Более богатые районы и более бедные, и рано или поздно трущобные люди потребуют свою долю продукта.
Вы считаете, что образование не может дать нам решение этой проблемы?
Есть хорошая русская поговорка: образование ума не прибавляет. И вы знаете, вот 16 век, Германия. Германия оказалась в кризисе. И одни говорили, нужно истребить попов, и тогда в Германии будет все хорошо. Но им возражали. Мы истребим попов, а миряне из себя, так сказать, выдвинут новую группу попов. И тогда пришел Мартин Лютер с его тезисом «mea culpa, mea maxima culpa». Пока каждый в душе не истребит попа, говорил Лютер, ничего не произойдет. И обратите внимание, гуманисты, образованные люди начала 16 века, они посмеивались над реформаторами. Лютер, мужик, грубый, неотесанный, что он там знает, у него видение, он бросает чернильницы в черта. Но дело в том, что будущее Европы, новой Европы, заключалась не в гуманистах, они были прекрасным прошлым. А вот эти вири обскури, темные люди, из них и выросла новая Европа. Я думаю, что, скорее всего, новая система вырастет не из образованных людей, она вырастет скорее из религиозного гуманистического чувства. И ее субъектом могут быть очень-очень внешне непрезентабельные, необразованные люди. Образование, нынешнее образование, по крайней мере, оно ведь неадекватно современному миру.
Я имею в виду не это образование. Что вы имеете в виду? Я имею в виду воспитание, извините. Я неправильно сказал.
Вот это совсем другое дело. Но понимаете, какая штука? Я глубоко убежден, что воспитание может дать только семья. А мы сейчас сталкиваемся с кризисом семьи. И это очень серьезная проблема. Но, конечно, воспитание, составной частью которого является образование, Это очень важная вещь. Кстати, у нас в конце перестройки, в постперестроечные времена, ведь советская школа была построена на комбинации воспитания и образования. Но в 90-е годы было провозглашено, что воспитание – это тоталитаризм, образование должно заниматься только образованием, а воспитывать должен кто угодно – семья, улица, но школа не должна воспитывать. Я думаю, что это заблуждение. Что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно согласен. Я считаю, что вообще самая большая проблема, единственная, я думаю, что проблема человечества – это воспитание. Если бы мы могли бы воспитать хотя бы одно поколение более-менее, то за ним бы все уже дальше бы как-то выстроилось. Мы образовываем человека, правильно, мы даем ему образование, мы делаем из него специалиста, мы не делаем из него человека. Этим занимается школа и высшая, и обычная. В этом проблема всего человечества.
Опять та же история показывает, что воспитание – это не гарантия, потому что если вы возьмете историю любой цивилизации, там бывают пики, когда практически все люди получают образование, или большая часть модальной личности получают образование, а потом начинается архаизация и варваризация. И ведь обратите внимание, что происходит даже в наиболее развитых странах современного мира. Вот я неоднократно преподавал в Соединенных Штатах и жил там, у меня сын ходил в американскую школу, и он ходил в хорошую школу, но рядом были разные другие школы, и я вижу это у российских детей, у американских, у французских, идет процесс социального одичания. И в условиях кризиса семьи этому противопоставить нечего. Семья оказывается слабее улицы в большинстве случаев.
Но вы считаете, что государство не может вот решить силовыми методами ввести воспитание, не образование, воспитание, прийти к какому-то решению?
Советское государство
мы же теряем поколение.
А советское государство занималось силовым воспитанием, причем в послевоенный период эта система октябрята, пионера, комсомольца, она, в общем сказать, дала свои результаты. Я воспитывался в счастливое довольно для советской системы время. Я родился в 51-м году, и 60-е годы это было очень неплохое, и 70-е это было очень неплохое советское время. Я помню, это время было, когда страха уже не было, но еще не наступил вот этот вот индивидуализм и эгоизм, был хороший коллективизм. И я помню, например, свою простую подмосковную школу. У нас было огромное количество кружков, был дом пионеров. То есть государство заботилось о том, чтобы занять детей, занять позитивно. Дети занимались секцией, но потом это все рухнуло. Потом это все рухнуло. И сейчас этого нет. Для того, чтобы... это немножечко из другой оперы, но похоже. Один из наших финансовых государственных деятелей недавно сказал на встрече с учеными... Ну, когда произошло года два назад повышение зарплаты ученым, его спросили, а дальше будет? Он сказал, нет, дальше не будет, потому что мы сейчас платим столько, сколько платил Советский Союз ученым в 91-м году. А больше, чем платить Советский Союз, неправильно, да у нас и денег нет. И, кроме того, господина Фурсенко, министра науки и образования, несколько месяцев назад, я прочел это в газете, на Западе спросили, почему вы не восстанавливаете советскую систему образования? Он сказал, у нас нет денег на советскую систему образования. То есть это еще и проблема финансов. А вот очень интересно, а как в этом отношении с воспитанием младшего поколения дело обстоит в Израиле? Потому что я просто про израильский, вот я знаю про Францию, про Соединенные Штаты, даже немножечко про Индию, где я тоже преподавал, но я ничего не знаю про Израиль. А там те же проблемы?
Абсолютно те же. Израиль является очень нехорошим подражателем всех западных минусов, всех проблем. Ничего здесь лучшего нет.
Но ведь, наверное, как-то на общую ситуацию должно влиять, сказать, то, что люди живут в постоянной опасности.
Нет. Они не чувствуют, они абсолютно не чувствуют опасности. Как ни странно, в этой стране не чувствуется никакой опасности. Я здесь живу 35 лет, я при этом нахожусь очень часто в отъездах, в разъездах по всем странам мира, возвращаясь сюда, не чувствую вообще, что есть какая-то опасность. И на самом деле, согласно статистике, это, в общем-то, погибают, умирают намного меньше людей, чем в других странах. Так что...
Понятно, потому что Потому что, когда смотришь Евроньюз, BBC или CNN, такое впечатление, что в Израиле постоянно происходят теракты.
Нет, здесь абсолютно нет. А кроме того, у людей почему-то, я не знаю почему, но есть такая легкомысленность потрясающая ко всем этим делам. Если брать вообще евреев в России или везде в других странах, то они какие-то такие заботящиеся, такие даже напряженные относительно своей безопасности, относительно своей жизни, там, семьи и прочее. А здесь-то все наоборот как-то так.
Но это, вы знаете, это мне напоминает поведение людей в России, которые, несмотря на, скажем, там, цунами в Таиланде и в Индонезии, несмотря на свиной грипп и еще что-то, вот как люди, несмотря на постоянно то, что автобусы в Египте переворачиваются, вот как люди ездят в туристические поездки, так и ездят. Никакого спада в туризме нет. И в этом отношении как раз немцы и англичане говорят о том, что русские странные люди, они, сказать, им наплевать на безопасность.
Вот здесь то же самое чувствуется. Но я думаю, что... Ну, Израиль – это вообще особое государство тут такое, что его сопоставлять с другими нельзя. Но, в принципе, конечно, страна делится очень резко на два лагеря, на религиозный, который себя держит в рамках религии, поэтому существует относительно как-то так внутри своего искусственного вот такого социума. А остальное – это чисто западный образ жизни со всеми его плюсами и минусами. И, конечно...
А разрыв между богатыми и бедными есть? Он значителен или нет?
Ну, я думаю, что он все-таки меньше, чем среди остальных. И потом не принято кичиться, не принято показывать, ага, что ты богатый. Вот этого нет. Это вызывает насмешку. Вот как ни странно...
Понятно. Это дурной тон, понятно.
Да, людям здесь не увидишь роскоши, машин, яхт. Это все сразу же поднимается на критику.
Но есть ведь официальная статистика. Есть ведь официальная статистика и такие показатели, как индекс Джини и децильный коэффициент.
Я откровенно говоря, этого не знаю. Я знаю, что только, если только появляется кто-нибудь такой из снобов, то сразу же телевидение и все остальные средства массовой информации начинают его просто полоскать.
Но это означает, что социальная система устроена очень мудро. Она не позволяет возникать социальному раздражению.
Да. Но на самом деле, конечно, существует огромная разница между богатыми и бедными. Но это все-таки еще до сих пор, наверное, это идет из религии, еще исходит. Существует культ праведника, человека, который доволен тем, что у него есть, которому просто хорошо в жизни, который правильно относится к жизни, к людям. Это, по крайней мере, везде еще считается хорошим поведением, тоном, примером.
А как вы оцениваете вот уровень образования, который дают израильские школы и высшая школа?
Я не знаю. Я думаю, что, может быть, они устраивают тот уровень, который есть сегодня здесь и в науке, и везде. Есть большой отток хороших специалистов в Америку. Америка отсасывает вообще со всего мира хороших специалистов. Но я не знаю. Я вижу молодежь потерянную. Я вижу молодежь, которая курит эти наркотики всякие. Алкоголизм развивается страшным образом. Очень много приходит к нам в нашу систему Академии Кабалы, вообще по всему миру, где бы мы занимались, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами везде.
В общем... Ну вот, возвращаясь к кризису, извините, я вас перебью, скажите, а вот что вы думаете с практической точки зрения, что нужно конкретно делать, чтобы реализовать вот ту программу, о которой вы говорили?
Я считаю, что надо человечеству показать конечность эгоизма. С одной стороны, в нас возникает разочарование во всей нашей истории эгоистической, к чему же она нас привела, к чему она нас приводит. К огромному мультикризису, к противостоянию с природой, к неизвестно к чему вообще. Первый раз вообще в своей истории человечество не видит, в общем-то, впереди никакой перспективы. Когда-то все кричали, есть такая партия, я могу, я хочу, я в состоянии. Сегодня даже этого нет. сегодня нет, впереди вот нашими обычными методами, эгоистическими, научными, вообще человеческими силами, мы ничего не видим впереди. Мы не видим, как-то, а к чему идти, а к чему стремиться, где предложения какие-то есть, нигде. Собираются эти двадцатка, восьмерка, они ничего не могут сделать, у них нет никаких, нечего предложить. Поэтому, в принципе, у меня мнение, что эта эгоистическая цивилизация, она себя просто сегодня изживает. Это процесс, который продолжался действительно тысячи лет, и сегодня он заканчивается. И люди входят поэтому в депрессию, разрушается абсолютно семья, как основа общества, разрушается абсолютно... Смотрите, как мы погружаемся в депрессии, в наркотики. И это говорит о том, что мы просто не видим завтра. И наш эгоизм, он нам не может этого поставить дальше. То есть наши эгоистические телесные желания, пища, секс, семья, они уже как-то куда-то уходят, отпадают, превращаются в какие-то уродливые... формы. Дальше человеческие наши желания – это богатство, слава, власть, знания. Они тоже все находятся в каком-то непонятном кризисе и не дают человеку удовлетворения, удовольствия. Приобретают тоже какие-то формы, ненормальные, не такие необычно эгоистические. И это говорит о конце вообще нашей вот этой общей эгоистической цивилизации. Каббала на протяжении всей истории, она так и описывает всю историю, как постепенный рост эгоизма в человечестве. И говорит о том, что сегодня, с одной стороны, мы в нем должны прийти к полному разочарованию, то есть что дальше мы просто не знаем, как с ним сосуществовать, а с другой стороны, возникает в нас внутри... Все-таки возникает у человека внутри новое абсолютно желание, новое стремление, которое является вообще иррациональным, к чему-то, выходящему за рамки нашей жизни. И это чувствуется в новом поколении. К чему-то, которое спрашивает о смысле жизни, о смысле вообще этих 70 лет существования. Вот мы прожили, ну и что? Ну проживем лучше немножко, ну хуже немножко, ну еще как-то, ну будут государства такие, народы такие или не будут. Это все очень мелкое. Есть ли что-то выше этого, ради чего стоит существовать? Мы задаем этот вопрос тоже. Так вот этот вопрос сейчас возникает все больше и больше в новом поколении. И в итоге разочарование в прошлом и вот этот новый вопрос, он должен нас поднять на другой совсем уровень и к принятию совершенно иных решений. То есть мы должны найти выход.
Но когда вот мы с вами говорим «мы, человечество», не кажется ли вам, что мы, на самом деле, когда мы говорим «мы и человечество», мы имеем в виду, в общем-то сказать, западную цивилизацию? Потому что, насколько мне известно, ни китайцы, ни индийцы, а это огромная часть населения планеты, они не воспринимают ситуацию таким образом. А что касается Китая, то это сейчас вообще одна страна, в которой популярна научная фантастика. На Западе научная фантастика уступила место фэнтези в 80-е годы, а потом в 90-е пришли Гарри Поттер, фильмы «Властелин колец», которые... «Властелин колец» был написан в 50-е годы, но дождался 90-х, чтобы потеснить научную фантастику. А вот в Китае научная фантастика на подъеме. То есть это общество, у которого есть некий идеал в будущем. То же самое, я вот, бывал несколько раз в Индии, когда я говорю с индийцами, при том, что они понимают, что у них бедная страна с массой проблем, но это общество, которое... имеет некие устремления. Я не могу ничего сказать про мусульманский мир, я знаю его хуже, но когда мы говорим все же насчет проблем человечества, вот то, о чем мы говорим, кризис семьи и так далее, это все-таки характеризует западную цивилизацию, капиталистическую систему. Очень большая часть населения планеты этих проблем не испытывает, или, скажем так, она их испытывает косвенно, потому что доминирует западная цивилизация. У того же Маркса, которого я сегодня уже цитировал несколько раз, есть фраза «язычник, чахнущий от язв христианства». Но вот Китай и Индия испытывают проблемы, связанные с тем, что они живут вот в этой глобальной капиталистической системе. Но сами китайцы и индийцы воспринимают мир совсем по-другому, чем то, о чем мы сейчас с вами говорим. Мы хорошо понимаем друг друга. Я не уверен, что мы смогли бы объяснить эти проблемы китайцу.
Я абсолютно с вами согласен.
Потому что он это воспринимает по-другому.
Конечно. Я с вами абсолютно согласен. Но дело в том, что не они определяют, и не они будут определять, я думаю, и завтрашнее человечество. Я не верю в это. Они еще, вы видите, до них это доходит через 50, через 100 лет, и даже намного позже. То, что сегодня начинает интересоваться, чем начинает интересоваться там самые такие молодежь и высший слой их, наиболее развитый слой, вы понимаете, что это все миллион крестьян, и в Индии там миллиард, извиняюсь, и в Индии тоже, это все очень далеко от того, чтобы говорить о том, о этой цивилизации, которая сегодня может что-то сказать миру или даже самой себе.
Я уверен. Кто может сказать? Америка, Европа, Россия?
А я думаю, что да. Я думаю, что это маленькая часть, как обычного, это происходит, знаете, как возрождение, как ренессанс. Это все возникает...
Да, я понимаю. Но дело в том, что Европа становится все менее европейской. Соединенные Штаты становятся все менее американскими. Меняется расово-этнический состав. И когда мы говорим об этих странах, дело в том, что к концу 21 века это будут совсем другие, могут быть совсем другие страны с другими интеллектуальными и политическими элитами.
Конечно, я не говорю просто о какой-то стране. Я говорю о том слое, высшем слое, слое во всех странах. Это не имеет отношения к какому-то, я думаю, ни к национальности, ни к народу, ни к чему. Мне кажется, что вот, кстати говоря, для России вот эта идея объединения, высшего эгоизма, создание вот такого совершенно нового общества, которое бы в этом уподобилось бы природе, гармоничной, именно взаимосвязанной, это, мне кажется, находится в основе какой-то русской внутренней философии души.
Извините, я вас перебью. Извините, я вас перебью и подправлю. Вы знаете, русские становятся коллективистами в экстремальных условиях, в условиях войны. И тогда очень быстро все происходит. Ну, например, в 1918 году из ничего возникли Красная и Белая армии, сорганизовались в момент. Или пример совершенно другой, который рассказывал мне один мой знакомый. Когда было вот это знаменитое цунами несколько лет назад в Юго-Восточной Азии, которое смело всех, там, ну, так сказать, были районы, где волна приходила внезапно, а были, где люди ее видели. И вот в одном местечке в Индонезии, значит, эту волну увидели и стали все разбегаться. Что сделали выходцы, так сказать, из России, россияне? Они быстро закричали по-русски: «Эй, русские, кто-нибудь есть на пляже? Кто есть, все сюда!» Все сбежались. Значит, они все вместе забрались на второй этаж гостиницы, на крышу, сцепились руками, и ни один не погиб. Но такой коллективизм у русских, к сожалению, он проявляется только в условиях очень острой опасности. В нормальном состоянии русские индивидуалисты и анархисты.
Не знаю. Трудно мне возражать.
Может быть, как раз ситуация кризиса позволит лишний раз акцентировать в русском сознании вот эти коллективистские или, как говорят патриоты, соборные черты, которые, характеристики, которые несколько раз уже помогали России выскочить из кризисной ситуации. Но ведь абсолютных повторений не бывает. И проблема заключается в том, что каждый новый кризис – это не повторение нового, это, сказать, нечто новое. И его нельзя решать по-старому. В этом отношении политика как генерала. Про генералов говорят, что они готовятся к той войне, которая уже прошла. Политики то же самое. И перефразируя одну мысль, можно сказать, что политика слишком серьезное дело, чтобы оставлять ее политикам. Поскольку серьезный выход из кризиса, он предполагает, как правило, возникновение нового человека. Новый человек возник в 16 веке в Европе. То есть не система создает человека, а человек создает систему. Потом система начинает его мять, гнуть под себя. Но в тот момент, когда все рушится, когда бьют колокола истории, практически очень многое зависит от человека. И очень часто от одного человека, от того, как он говорит «да» или «нет». Или как Лютер: «Моя вина, на том стою и не могу иначе». И все, и ничего ты с этим человеком не сделаешь. И в этом отношении остается только верить в то, что человек сильнее системы и сильнее обстоятельств.
Ну, давайте посмотрим, что же будет с этим новым человеком.
Давайте посмотрим. Мне очень было приятно побеседовать с вами и узнать точку зрения человека. Я ведь видел ваши книги, у вас, сказать, такие черные книжки, они изданы в России. И я очень, сказать, ну, я их просматривал, я, естественно, сказать, не разбираюсь в философии Каббалы, но мне было очень интересно побеседовать с автором этого большого количества книг.
Удачи вам, Андреевич.
Удачи вам тоже. Спасибо.